Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Большая стройка», в эфире Антон Мастренков. Сегодня мы поговорим о перспективах развития метро. Этот год в Москве объявлен годом строительства метро. По планам столичных властей, открытие от 20 до 25 новых станций, нескольких новых линий. Это и уже открывшийся первый участок большой кольцевой линии, и продление Калининско-Солнцевской, и Люблинско-Дмитровская, и новая станция на Замоскворецкой линии метро, и участок Кожуховской линии. Планов громадье. Сегодняшним гостем нашей программы будет историк метро, блогер, исследователь столичной подземки Александр Попов. Александр, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Саш, скажи, пожалуйста, вот недавно открылся первый участок Большого кольца. Там 5 станций, но строились они не просто и не один год. Насколько я знаю, ты на этих станциях бывал не раз, еще с момента, когда стройка только начиналась. Расскажи, пожалуйста, что самое интересное, самое запоминающееся, может быть, самое яркое тебе вспоминается сегодня, когда пассажиры уже поехали по новому радиусу?
Здесь вообще, ну, на самом деле, была вся очень интересная стройка, если говорить, наверное, с технической части. Это станция, сооруженная открытым способом, в открытом котловане. Но все котлованы, ну, почти все котлованы были глубиной 25, там даже 30 метров доходило. И если раньше, например, такую станцию строили бы закрытым способом, ну, как охотный ряд или библиотека имени Ленина, то сегодняшние технологии, конечно, позволяют это сделать совершенно вот в открытом котловане.
Саша, а 25-30 метров – это вообще стандартная глубина для Москвы, то есть средняя, или это больше-меньше?
Это большая, это не стандартная глубина для станции с вооруженным открытым способом. Все-таки их стараются сделать ближе к поверхности, но из-за того, что там пришлось делать трассировку на уже по готовым микрорайонам и, соответственно, трассировать перегонные туннели уже в сложившейся инфраструктуре, коммуникации, жилой застройки, все это привело к тому, что станции надо было пускать на большую глубину, плюс геологические условия тяжелые в некоторых местах, и делать вот, собственно, вот так, как мы сейчас имеем. В общем, это было очень сложно, но, тем не менее, это было реализовано, конечно.
А какая станция наиболее, по-твоему, была сложной, наиболее с технической точки зрения вызвала наибольшие усилия у строителей? Может быть, техническое решение какое-то оригинальное?
Они все получились сложными, потому что так или иначе везде. Например, на станции Петровский парк рядом находится стадион, который тоже
реконструируется,
да, естественно, все решения по станции надо было увязывать со стадионом и работу вести так, чтобы не повредить уже огромный объект, находящийся рядом. Плюс, соответственно, пересадка на «Динамо», которая сейчас будет вводиться чуть позднее.
Чтобы слушатели понимали, расстояние между фактически вот подземной строительной площадкой и реальной уже действующей станцией метро, это сколько? То есть это вот прям за стенкой?
Нет, конечно. «Динамо» — это станция глубокого заложения, там глубина порядка 40 метров, вот. А Петровский парк, она, так скажем, классическая станция на глубокое заложение, там глубина котлована была не очень большая. Цифры я сейчас не помню. Ну, гораздо меньше, чем вот я озвучил. Там, не 25-30 метров, там меньше было. Вот. И, соответственно, сейчас там уже есть наклонный ход, делается пересадка на станцию «Динамо». Но из-за того, что в 30-е годы, когда строил станцию «Динамо», уходили на небольшую глубину, и низ станции находится «Динамо» в плотных грунтах хороших, верх станции уже там плывуны и глина, то пришлось применять заморозку для того, чтобы сейчас проводить переходные коридоры и переходные мостики на станции. Ну и плюс это, конечно, безопасность работы, потому что открываться отделка станции «Динамо» будет без прекращения движения поездов. Uh-huh. И здесь безопасность пассажиров, безопасность движения стоит, конечно, на первом месте. Это довольно очень... не очень сложная инженерная часть, да, там пробуры важно заморозить, но все занимает время.
Я напомню, что сегодня с нами в эфире историк метро, блогер, исследователь подземки Александр Попов. Слушатели могут принимать участие в передаче с помощью СМС по телефону 8-925-88-88-94-8. Присылайте свои сообщения на Telegram «Говорит МСК Бот», Twitter «Собака Говорит МСК». Также можно... звоните прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Саш, уже первое сообщение есть. Очень много сообщений по Кожуховской линии. Будет ли открыт в этом году участок от Некрасовки до Косино? Ну, я не знаю, насколько мне известно, в этом году как раз вот этот участок и планируется к вводу, а целиком линия Кожуховская поедет уже в следующем году. С пассажирами. Насколько я знаю, вот это...
Ну, скажем так, я знаю примерно то же самое сейчас. Это нынешний текущий план. Сделать два пусковых участка. Первый, это Некрасовский до Косино. Второй, соответственно, уже до Нижегородской. Но, как показывает практика, иногда такие планы могут заменяться. Точнее, данные по пассажиропотоку могут появиться. Либо все-таки посчитают то, что пересадка с Косино на... Желебина, соответственно, ой, не Желебина, предыдущий Лермонтовский проспект, соответственно, может быть, например, сильно перегружено быть. Поэтому вариантов очень много. А, собственно говоря, вот на текущем пуске БКЛ тоже не предполагался начально вилка до Рамина, это уже появилось в процессе строительства, и планы изменились, что Солнцевский радиус надо было куда-то присоединять, а не обрывать по Парк Побед. Поэтому пришлось делать такую вилку, которая сейчас реализована. Поэтому, как бы, да, по планам в этом году от Некрасовки до Косино должно поехать. По факту посмотрим в конце года.
Скажи, а вот эти сложности, с которыми столкнулись метростроители на первом участке Большого кольца, они вообще в целом характерны для всего строительства метро? Или это только вот этот участок?
Не-не, они характерны для всего. Дело в том, что в Москве довольно сложная геология. Она очень разная. Это и плавуны, и... глина, и запад Москвы – это много карстовых образований, подземные реки с давлением. И, в принципе, на данный момент нет технологии, которая позволяла бы стопроцентно знать то, что ждет строителей впереди, забоя, либо при раскрытии котлована. То есть это неким эмпирическим путем, с помощью скважин, но они идут там через определенное время, через определенный промежуток, экстраполируется, вот еле выговорил, на транспортировку.
То есть фактически строители могут совершенно случайно напороться на какое-то подземное озеро, да, или на реку, которая, ну, не была нанесена когда-то, или ее просто, о ее существовании раньше не знали.
Ну, скажем так, примерно где подземные реки текут, они известны, но подземная река, это же не течет, она может либо, если мы говорим про естественную речку, которая ушла под землю, она, ее русло может гулять там влево-вправо, куда угодно. Например, на станции Лефортово, там находится речка, ручей Синичка, Синичный ручей, и, собственно говоря, он был где-то под землей. И так получилось, что ровно он сейчас течет, ну, тек, вернее, по оси станции. При раскрытии котлована по центру станции тек ручей, с которым пришлось справляться. То есть было известно, что он там где-то находится. Где точнее, это вот уже стало понятно после того, как...
На практике.
На практике вскрыли котлован. Например, почти все наклонные ходы, которые шли на Люблинском радиусе на севере, это вот Фанвизинская, Бутырская, Островско-Замовская, особенно Кружная или Хоборы, там был везде огромный водопритек, доходил до 250-300 кубометров воды в час. Это очень, очень много воды, именно за счет того, что там находится водоносный горизонт, речка Лихоборка. Вот. И все это привело как раз... об этом было известно, но уточненный прогноз по притоку воды он получился только когда в этот горизонт вошел, и вода прилилась за бой.
А каким образом строители спасаются вот с притоком? То есть это ставят насосы?
Да, это откачивается вода, плавунный участок замораживается. А, например, если водоносный горизонт в известняке, который трещиноватый, трещиновидный, пропускает воду, то он не морозится, это просто ставится много насосов высокопроизводительности, которые откачивают воду. Работать, конечно, очень тяжело. Работать в специальных резиновых костюмах, которые здесь, ну, должны защищать от воды. Ну, понятно, там везде брызги, с сухим выйти нельзя. А вот даже я там, когда заходил туда на короткое время, чтобы поснимать, сделать какие-то кадры, я вылезал оттуда полностью мокрым, ну, без вариантов. А, да, это, собственно, водооткачка, интенсивная водооткачка. Иногда можно делать там водопонижение из породы там скважинами. Иногда, например, воду можно сбросить на нижнюю выработку, если вот, там внизу уже есть какие-то выработки, относящиеся к этой станции. Можно оттуда пробурить и снять давление для того, чтобы вода потекла вниз. Вариантов довольно много. Не все как применимы в условиях, это естественно. А иногда прям работают под потоком воды, который льется сверху. То есть такое тоже бывало тут. Приходится так и делать.
Саш, у нас очень много сообщений, вопросов по поводу нового участка Люблинско-Дмитровской линии, который вот уже по ожиданиям вот-вот должен быть в скором времени открыт. Uh-huh. Я так понимаю, это три у нас станции, да, до станции Селигерская. Ты был там, знакомился, смотрел, видел, как идут работы?
Да, это все, все станции были построены на моих глазах, начиная с площадки, начиная с проходов стволов, освоения площадок и вот сейчас финальными финишными чистовыми работами.
Помимо того, что очень сложная геология там и очень много воды, что ты еще можешь сказать про эти станции, какие-то фишки, особенности?
Ну, две пилонные станции, окружная лихоборая, они, в принципе, это такие стандартные пилонные станции московского типа. В общем-то, наверное, ничего такого. Просто красивый станция. А Селигерск, она очень получилась необычно. У нее очень высокий центральный зал. Она тоже довольно глубоко находится. И получился высоченный высота над платформой раз в два больше, чем на обычной станции. Там что-то метров 15, по-моему, 16.
Ого!
Да, это очень нетипично выглядит, очень красивый объем получился. Вот сейчас буквально там несколько дней назад был, включили освещение, прям станция очень сильно красиво заиграла.
То есть оформление на уровне с классического московского метро марку держит?
Да, ну, скажем так, окружная лихоборая, на мой взгляд, прям совсем классическое оформление, это мрамор, гранит. А Селигерск, она чуть-чуть, наверное, больше используются металлические элементы и пластик. Но, на мой взгляд, очень гармонично и вполне симпатично получилось.
Ну, вот не открыли еще эти три станции, а уже у нас есть вопросы по поводу продолжения этой линии. Что известно о станции в районе Леонозова? Ну, насколько я знаю, это перспективные планы, к строительству уже вот-вот должны приступить, наверное, в конце этого, в начале следующего года, но там, если я правильно помню, две станции еще, да, около железнодорожной платформы Леонозова, и в конце концов она выведет уже в поселок Северный.
Там еще должна быть станция 800-летия Москвы, улица 800-летия Москвы. Потом, собственно, Леонозово. Там есть несколько вариантов трассировок. Не знаю, какой будет принят или принят вообще какой-либо. А потом уже пошел разговор о том, вспомнили про поселок Северный. Ой, давайте сделаем и Северное продление. В общем-то, там тоже огромный микрорайон, который застроен и застраивается. И, в принципе, на метро...
Ну, плюс там технопарк, университет. Поэтому потребность в метро, конечно,
да.
Есть.
Ну, конечно, да.
У нас уже есть слушатели. Давайте... Примем. Алло, добрый день, вы в эфире. Алло,
добрый день, ну извините за контркурс, так сказать, Вадим, Подмосковье. Скажите, а вам не жалко вот безумно и коррупционно миллиарды рублей закапываются в это кладбище? Москва ведь развивается уже по принципу раковой опухоли. Посмотрите на Россию, это совершенно другая страна. Когда этот процесс остановится? Вот нет ли какого-то общественного движения, чтобы стоп Москва? Спасибо.
Спасибо. Ну, Такое очень спорное мнение. По-моему, Москва как раз один из самых динамично развивающихся мегаполисов, и это общие тенденции и правила развития крупных городов. Сюда стекаются и люди, и специалисты, и в том числе и деньги. И все это, конечно, требует развития и транспортной инфраструктуры, а метро, это, наверное, на сегодня в условиях Москвы по себестоимости получается один из самых недорогих видов транспорта, если учитывать затраты и экономическую выгоду. Может быть, я не прав, Саш?
Ну, скажем так, безусловно, в Москве сейчас довольно много станций открывается, но это все идет за бюджет города Москвы. К сожалению, в других городах, там, например, ну, Санкт-Петербург еще более-менее ничего, но нам повезло, что будет чемпионат мира по футболу, соответственно, они это дело сейчас должны открыть несколько станций. В других городах весь метрополитен, ситуация гораздо хуже, вот, и, ну, у города просто нет денег для этого, на такую дорогую стройку.
По-моему, наоборот, надо радоваться, что в Москве наконец-то метро строится такими темпами. Ведь были годы, когда там 1-2 станции в год, и то считались праздником.
Безусловно, это в свое время было политическим решением правительства города Москвы и Дмитрия Владимировича Гаева, который тогда руководил метрополитеном, в конце вот именно 90-х, когда началась стагнация, о том, что надо хотя бы сдавать по одной станции в метро. Тройка не должна останавливаться. Это, по сути дела, это спасло ситуацию в том, что строители оставались на объектах, они не уходили в другие компании, а человек ушел, то, скорее всего, он вряд ли будет возвращаться. Mm-hmm. Это специальный опыт, это умение вести проходку. Это нельзя человек с улицы просто пригласить на такую работу. Таким образом, собственно, коллектив был спасен, и это сейчас позволило в 2000-е годы и тем более сейчас возобновить все это строительство. А и сейчас мы, получается, открывая даже там вот в этом, вот в этом году мы открыли 5 станций, еще 3 на подходе, у кого это уже 8 станций. А, я иногда слышу комментарии, ой, что-то, а что их так мало? Ну, друзья, вспомните те времена, когда мы в году открывали по 1-2 станции, действительно был большой праздник. К хорошему привыкаешь очень быстро.
Да, да, давай примем еще одного слушателя. Алло, добрый день, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло,
здравствуйте, я вот, меня Павел зовут, я тоже из Москвы, но в силу обстоятельств сейчас живу в Химках, да? И вот мне тоже интересный вопрос. Я понимаю, что Москва самый динамично развивающийся город, но есть ли какие-то пределы развития, ну, то есть расширение, то есть сюда всю страну собираются переселить, или просто как бы хотелось бы узнать, ну, какие-то нормы, ну, на площадь есть? Нормы численности жителей должны быть. Потому что она-то динамично развивается, Москва, но она абсолютно не комфорт для людей. Но вот жить-то вообще нельзя в нем, в городе самом.
Спасибо. Ну, насильно никто никого сюда не переселяет. Люди сюда приезжают сами.
Ну, собственно, да.
Это вот, в общем, естественные законы экономики. А уже это, в свою очередь, требует активного развития инфраструктуры. К тому же, например, те же Химки прекрасно обеспечены железной дорогой.
Химки прекрасно обеспечены железной дорогой, но, к сожалению, каждое утро на Ленинградском шоссе дикая пробка тех людей, которые считают, что ехать на машине им почему-то удобнее, тратить 2 часа дороги, времени.
Но так вопрос, пошел... здесь вопрос же не в строительстве метро, а вопрос не в строительстве метро, а в том, что у себя в Химках человек не может найти такую работу, на который бы получал адекватные хорошие деньги. Поэтому он едет сюда. Именно об этом вот, именно поэтому сейчас и требуется такое активное развитие в элитных магистралей, вообще всей транспортной системы, и железных дорог, и московских центральных диаметров, и метро. 70% адресной программы города, то есть, ну, бюджетных расходов, идут на, именно на транспортную составляющую.
Ну, безусловно, иначе город просто умрет.
При этом
нельзя всем большого города, нельзя каждому жителю обеспечить личной машиной.
При том, что количество машин-то в городе растет, и если не строить метро или железные дороги, то через несколько лет вся Москва просто замкнется в одной сплошной пробке.
Вот я, кстати, не соглашусь на тему то, что жить некомфортно. Но, на мой взгляд, в Москве в последнее время произошли изменения, но вот меня, как москвича, сильно радующие. Это изменения общественного транспорта, там единая система оплаты, выделенные полосы, платные парковки, которые разгрузили центр хоть немного для автомобилей. А если мне надо на машине в центр, ну, не завтра, там, это редко бывает. Но, тем не менее, скорее всего, я знаю, что я доеду, по крайней мере, даже на один месяц буду поставить машину. Вот. А то, что происходит с парками, там, вот, Селёдский парк, где сделали прекрасную набережную, там, Тушинский парк, я не знаю, другие парки, парк Горьков, Сокольники. Ну, изменений, на самом деле, произошло очень много, и говорить то, что это некомфортно, ну, не знаю. Возможно, скажем так, те застройщики, которые сейчас застраивают окраины Москвы или там уже Подмосковья, мало заботятся о том, как там будут жить, им скорее надо продать квартиру. Но, собственно, опять же, жители же, будущих жителей, никто же не заставляет только покупать там квартиры. Да, они дешевые, получается, но надо понимать, что есть отношение цена-качество, и за дешевую квартиру мы получим двор, где нет парковки, где ближайший транспорт находится далеко, или там апартаменты, где, соответственно, нет ни школ, больниц, поликлиник, детских садиков и тому подобной структуры, ну, потому что здесь апартаменты не положены. Здесь очень много нюансов, и, собственно, никто не заставляет это покупать или туда переезжать.
Возвращаясь к новому участку Люблинско-Дмитровской линии, скажи, а вот эти станции будут как-то интегрированы или связаны с уже действующим, например, Московским центральным кольцом или с другими видами общественного транспорта?
Да, конечно. На станции окружная будет уже частично построен, сейчас будет достраиваться транспортно-пересадочный узел. Это будет пересадка на станцию окружная Савеловской железной дороги и на станцию окружная Московского центрального кольца. И плюс там снизу в дальнейшем будет проходить участок северо-восточной хорды, ну, снизу, в смысле, поверхности под мостом, под мостами железной дороги. В дальнейшем на станции Селигерской будет возведен тоже транспортно-пересадочный узел.
Там, по-моему, даже с международным автовокзалом.
Да, ну, то есть планы там громадные, то есть это и торговый центр, и пересадочный узел, и все социальные службы типа МФЦ, там, Сбербанка и почты, все туда планируется в этот огромный узел сделать. Вот, плюс автовокзал, соответственно. Лихоборы, насколько я знаю, не интегрируются ни с чем-то, просто не с чем интегрируются, будет станция, находящаяся в районе, но там, соответственно, вот я буквально там вчера был, там делают автобусные остановки для того, чтобы автобусы могли заезжать прямо с кармана около вестибюля станции.
Станция.
Естественно, автобусное движение, которое по Дегунино-Бескудникову, оно будет переделано с учетом новых открытых станций, которые сейчас должны открыться.
Там, по-моему, чуть ниже, еще на Петровско-Разумовской будет большой пересадочный узел.
Да, Петровско-Разумовская уже работает. Там планируют, помимо тоже ТПУ, плюс работы по переносу платформы железной дороги, чтобы она была ближе, сделать удобную пересадку. Ну и, соответственно, ждем еще Московский центральный диаметр. Это Савеловский вокзал будет и другие остановки, которые позволят наконец-то электричным стать полноценным городским транспортом, входящим по не по расписанию, а именно просто интервально, как метро, с каким-то интервалом, ну или как он всегда. Вот,
ну, там надо еще сказать, что на Петровско-Разумовскую перенесут одну из конечных остановок Сапсана, и Сапсан, следующий из Питера в Москву, будет останавливаться, не доезжать до Ленинградского вокзала, а останавливаться на Петровско-Разумовской. Саш, продолжим после новостей.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Снова в эфире «Большая стройка», Антон Мастренков. Сегодня мы говорим о метро, о перспективах развития метро и, в частности, о блок-турах, о возможностях посещения строящихся объектов метро в Москве. Сегодня у нас гость, историк метро, известный блогер, исследователь подземки столичной Александр Попов. Саш, еще раз привет.
Да, привет.
Давай продолжим разговор про перспективные линии, которые в этом году могут быть введены. Это Кожуховская линия. Мы уже начали говорить о том, что один из участков в этом году планируется открыть. Был ли ты на этих станциях, и есть ли там какие-то свои особенности, свои сложности? Ну, помимо общих, это там сложные грунты и вода.
Да, это поголовно везде в Москве. Я на этих станциях был довольно давно, но там самый интересный участок – это двухпутный туннель. Все правильно, один туннель, в котором будут находиться два пути. Для современной истории метростроения Москвы это в новинку. Там работают сейчас два проходческих щита каждый диаметром по 10 метров. И, соответственно, так называемый такой станционный метод станции с боковыми платформами. И по центру будут находиться пути для поездов метрополитена. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Мнения очень разные. И каждая сторона аргументирует их. Но, тем не менее, это будет интересно посмотреть, как это будет в эксплуатации. Ну, как строится, это уже понятно.
А в строительстве, это сложнее?
Это, ну, скажем так, с одной стороны, это вроде бы проще, потому что это один щит работает. Вот. С другой стороны, метрополитен эксплуатирует две боковые платформы, а менее удобно. И в свое время, еще в 30-е годы, когда был спор, как строить боковые платформы или одну островную, тогда это послужило причиной отказаться от боковых платформ, но кроме станции Лисянский сад, где это в силу разных причин было невозможно. Вот. Хотя потом, собственно, есть Филевская линия, где есть станции с боковыми платформами. Вот. И во всем мире тоже, в принципе, это не в новинку. Почти весь парижский метрополитен построен с боковыми платформами, как они...
Ну, то есть это скорее вопрос просто традиции.
Это вопрос традиции, а вопрос удобства для пассажиров. И, скажем так, здесь, в общем, надо провести эксперимент, насколько это будет удобно для Москвы, собственно. С спуском Кожуховской линии мы это поймем, насколько это получилось удобно или нет.
А вот помимо вот этого участка, получается, у нас на Филевской, да, есть такие участки уже? И, по-моему...
Да, ну, то есть станция студенческая Фили, например, где... Кутузовская студенческая, где боковые платформы. Там, собственно, на тот момент, когда Филевскую строили, там был маленький пассажирпоток. Это сейчас там он немножко, так скажем, в кавычках, подрос. Вот. Но, тем не менее, справляется. Сейчас, собственно, еще идет реконструкция Филевской линии, которая должна завершиться этим летом. Потому что все бетонные конструкции, которые находились на поверхности, были поддержаны осадком и частично пришли в негодность. Ну, чтобы не ждать, пока это придет совсем в аварийное состояние, было принято решение реконструировать все наземные станции Филевской линии, что сейчас, собственно, и делается.
Совсем недавно, на днях, было объявлено о том, что до конца этого года может начаться реконструкция Каховского участка, который впоследствии будет интегрирован в Большое кольцо. Там несколько станций всего, но строился этот участок достаточно давно, и для того, чтобы интегрировать с Большой кольцевой линией, его надо переоборудовать. Насколько это сложно будет, как думаешь? И удастся ли это сделать без остановки движения?
Я, честно говоря, не знаю, что они включают в слово «реконструировать» эту линию. Если это системы там ФСБ, ну то есть сигнализация, блокировки и то, что отвечает за движение поездов, ну это одно. Если это какие-то строительные работы, то это немножко другое. Ну, понятно, что в любом случае тупики, ну, торцевые части, где у нас границы участков, там будут они отделены и будут вести работы по подключению, плюс до станции Каширская. Надо будет делать камеры съездов, врезать стрелки для того, чтобы подсоединить продление большой кольцевой линии. То есть какие-то работы там, безусловно, выполнить придется. Будет ли прерываться движение или нет, я, честно говоря, не знаю. А с другой стороны, даже если будет прорываться движение, но это будет, значит, не традиционные автобусы, выделенные полосы для них. В общем, опыт такой работы есть, и это в Москве уже применялось, например, когда Воробьёвы горы была станция закрыта, довольно, когда была реконструкция, там эти автобусы ходили. Вот, да и, собственно, не только там такие ситуации возникали. Поэтому, мы думаю, да, это будет чуть менее удобно для жителей того района, когда метро, если оно будет закрыто, но, тем не менее, потом все это вернут, как и было.
Но в любом случае, это делается для того, чтобы включить его в большое кольцо, и я думаю, что плюсов у жителей потом будет намного больше.
Конечно.
Скажи, пожалуйста, а вот идея же второго большого кольца, она на самом деле не нова, появилась, ну, не 10 лет назад. По-моему, обсуждали ее еще и в советский период.
Да, еще сказать самое интересное, на станции Курская нынешняя кольцевая линия на хотевой стене находится металлическая решетка для доступа к кабельным каналам. Там написано «Станция Курская большого кольца». А...
Никогда не обращал внимания, это можно вот увидеть прям, да?
Да, это там есть, и в переходе это даже есть, который на Арбатско-Спасовскую линию. Да, это, соответственно, станция Курска Большого кольца. А возникает вопрос, а что такое маленькое кольцо? Ну, собственно, по довоенным планам, в конце 30-х годов, предполагалась еще кольцевая линия, которая проходила бы под Бульварным кольцом. Вот, соответственно, нынешняя кольцевая линия должна была быть большой кольцевой линией. Но от маленького кольцевой линии отказались. Собственно, это данная особо не нужна была, потому что в центре пересадок и так очень много. Вот. А большая кольцевая линия в том виде, который мы сейчас видим, она частично появилась в генплане 1971 года и должна была проходить очень сильно по окраинам. Ну, то есть юг нынешней большой кольцевой линии почти полностью повторяет ее, ну, там, с несколькими вариациями. А северная часть, она сделана по новой, потому что на северной, по северу она проходила бы параллельно МЦК, дублировать МЦК и линии метро, ну, да, но бессмысленно. И сейчас у нас получается, что МЦК сдвинута на север, а ТПК, ой, ну, в смысле, большой МКЛ уже, большая кольцевая линия сдвинута уже на юг. И у них вот две, ну, будет две точки пересечения, Нижегородская и... что там еще будет, Шелепихово.
Шелепихово, да.
Да. Вот, ну, тут надо, опять же, тоже, кстати, тоже интересный момент. Тот участок нынешнего пускового участка БКЛа от Хорошевской до делового центра в дальнейшем должен отойти Рублево-Архангельской линии, которая стоит в перспективе на 20-е годы. А от станции Хорошевская поезда пойдут в сторону Народного ополчения, Нижние Мневники, ну и, собственно, далее вниз уже вот на юго-западный участок и на южный участок. Вот. То есть там тоже будет вполне интересное переключение в дальнейшем. Сейчас при строительстве эти все заделы были оставлены для того, чтобы в дальнейшем с минимальными затратами подключить новые линии, да, и поменять движение.
По Рублево-Архангельской же уже и трассировка есть до конца этого года, уже определенный подрядчик, до конца этого года уже должен быть и проект линии, если я не ошибаюсь, там 7 линий, по-моему, до Ильинской. До конечной.
Да, но, скажем так, говорить, пока нет проекта конкретной трассировки, в общем, как показывает практика, при уточнении там вполне может что-то поменяться. Но, в принципе, линия вполне уже сформировалась, и, в общем-то, скорее всего, она будет такой построена, как сейчас в интернете можно о ней прочитать.
Саша, скажи немножко о именно своей деятельности как блогера. Вот как попасть в блогтур? Как обычному москвичу попасть на строительную площадку метро? Насколько это сложно? Что для этого надо? Нужна ли для этого какая-то специальная подготовка, снаряжение?
Нет, ну ничего, подготовки, снаряжения, естественно, не надо. А проблема здесь одна, то что очень много желающих. И сайт «Активный гражданин», и «Стройкомплекс Москвы» иногда проводят, скажем так, экскурсионные мероприятия для вообще всех желающих, но обычно это делается, ориентируется в первую очередь на жителей того района, где это строится метро. А для блогтура, ну и, соответственно, те, кто ведет свои блоги, потом неважно, какая сейчас платформа, если раньше это был исключительно живой журнал, то сейчас это Инстаграм, и ВКонтакте, и Ютуб, может быть. В общем, вариантов сейчас очень много. Если вы, у вас довольно много подписчиков, вы популярны, то, в принципе, ничто не мешает попасть на такое мероприятие.
Ну вот сколько можно, например, там в месяц или в год таких туров провести? И на все ли объекты пускают? Или это фактически только допуск уже к открывающимся станциям, когда уже все готово и фактически там идет последняя отделка? Или можно увидеть реальную проходку?
Были экскурсии, например, когда на станции Масловка шла проходка, когда это был такой настоящий метрострой, там где порода от метростройки с отбойными молотками, там комбайн работает, то есть то, что вот это вся такая соль и интересные кадры, ракурсы, вообще дикие впечатления. А, естественно, как любая стройка, это объект повышенной опасности, и, скажем так, привести группу людей, которые, где большинство, наверное, первый раз на стройке, это, ну, не везде их можно провести, показать исключительно из-за безопасности как и экскурсантов, так и рабочих. Но, тем не менее, на самом деле стараются показать какие-то интересные вещи. Потом, опять же, а многим жителям района, или неоднократно сталкивался, им скорее даже интересно посмотреть какую-то готовую станцию, как она будет получаться, как она у нее делается. Просто то, что они в дальнейшем увидят. Вот это желание увидеть это первыми, даже иногда превалирует над тем, увидеть, как это строится.
Ну, то есть есть возможность даже и на глубокую станцию попасть?
Да, на Масловку водили экскурсии, сейчас там идет, и начинается отделка, будет сейчас платформу заливать. В принципе, я думаю, еще в этом году, наверное, экскурсия на Масловку полагается. Через какое-то время будут еще две станции глубокого заложения, продолжение после Масловки, это Ржевская и Шереметьевская, но там пока только самое-самое начало работ.
Ну, это тоже станции Большого Кольца. Ржевская, если не ошибаюсь, это около пересадочной с Рижской.
Да, будет. Ржевская это на Рижскую, Шереметьевская на Марину Рощу.
Да, на Марину Рощу. Саш, у нас очень много сообщений, просят назвать твой канал, как можно тебя найти, где можно посмотреть твои фотографии и публикации?
Ну, основные два канала, это Инстаграм rusov_ap, либо живой журнал rusov.lajournal.com. Можно просто набрать Русов в Яндексе, там первые ссылки будут на меня.
Скажи, пожалуйста, а как вообще вот ты заинтересовался, когда пришла эта идея, как ты заинтересовался историей метро? Был какой-то толчок или это такая мечта детства?
Нет, толчок был, конечно, это был, наверное, год 98 или 99. Я ехал на учебу на факультет, и мне в руки попалась газета «Метро», где была заметка про сайт metro.ru Артемия Лебедева. Я узнал про этот сайт, весь его прочитал буквально за несколько дней. Он меня очень впечатлил. То есть для меня было открытием тогда, что метро – это не то, что я вижу как пассажиры, это путешествие от станции А до станции Б, а это нечто большее. Это перегоны туннели, не знаю, там всякие коммуникационные, веншахты, вот это все, что составляет, нужно для жизнедеятельности и пассажиров, и для обеспечения безопасности функционирования метрополитена. Это все поразило, мне захотелось это увидеть, потом нашлось пару единомышленников, мы, в общем, даже в свое время дигерством немножко занимались, ну, а потом хобби стало работой. Вот. Как-то вот так. Ну, то есть для меня, наверное, изначально было залезть по землю не для того, чтобы узнать больше, а именно сделать красивый кадр. У меня отец фотограф, и я, собственно, вырос в красной комнате, мне, в первую очередь, захотелось это красиво снять. И, собственно, такое хобби красиво снять по землю, в итоге мою работу.
Ну, то есть, ты для себя открыл, что метро – это не просто там электричка под землей, а это огромное предприятие, где трудится, на самом деле, тысячи людей каждый день.
Да, и пассажир видит, наверное, того, что построено, вот пускай на станцию видит, ну, в лучшем случае, половину где-то. А все остальное скрыто от его глаз, но, тем не менее, тоже необходимо построить, возвести, провести все коммуникации для того, чтобы пассажир мог воспользоваться метрополитеном и доехать до нужной станции.
Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул диггеров, я помню, буквально еще лет 10 назад диггеры были на волне успеха, они публиковались в средствах массовой информации, их мнение спрашивали. Сейчас, как мне кажется, волна немножко схлынула. Это действительно ли так, и с чем это связано? С тем, что появились вот уже, ну, скажем так, цивилизованные блогеры, или мы просто немножко упускаем и... На самом деле проблема диггерства и неразрешенного проникновения на, в том числе и объекты метрополитена, сохранилось?
Ну, диггерство, наверное, как культура развилась где-то в середине 90-х годов и активно было до конца 2000-2010 года, наверное, примерно, плюс-минус. Вот. В 90-е годы, понятно, о безопасности мало кто задумывался, плюс как субкультура жила в интернете, были форумы свои, обмен там фотографиями, отчетами и так далее. Это, собственно, существовало как бы как некое проявление измерения. Вот. А потом, когда работники метрополитена и других организаторов через безопасность, собственно, все это освоили, все это дело, то как бы стало понятно, что к ним активно очень много лазит людей, и с этим надо что-то делать. Притом, основной, скажем так, ущерб был даже, наверное, не от диггерства, а от графитчиков, которые лазили, раскрашивали составы, нанося довольно ощутимый материальный урон. Вот. А потом, собственно, кстати, почему все это сейчас почти исчезло? Очень просто. Вот недавно я читал лекцию про метрополитены в конце... Ко мне подошли двое молодых людей, ну, с возраста лет 20, может быть, чуть поменьше даже, и говорят: «Слушайте, Александр, а как можно пообщаться при службе метрополитена? Мы хотели бы попасть в Петро официально». Я говорю: «Слушайте, ну, суть вашего вопроса, вы как бы лазите неофициально». А они говорят: «Да, лазили, но сейчас это стало больно и дорого». Ну, собственно, все антитеррористические законы, которые сейчас, и закон операции безопасности, подразумевает весьма очень огромные штрафы за это дело. В принципе, даже уголовная ответственность. И, насколько я знаю, есть один человек, который реально получил уголовный срок, ну, по совокупности своих приключений, уж больно он всех достал, скажем так. Вот. Но, тем не менее, это действительно стало огромные штрафы, учитывая то, что лазит обычно старше, скажем так, позднешкольные, либо молодые студенты.
Старшие подростки,
да, денег нету. В общем, действительно, портить себе жизнь и карьеру каким-то даже условным сроком, ну, обычно хватает мозгов это не сделать. Ну и плюс, конечно, современные системы безопасности, это охранные системы, сигнализация, камеры наблюдения, то, что метрополитен активно оснащается, не только метрополитен, а вообще все подземные коммуникации. При этом здесь, кстати, впереди планеты всей были коммунальщики, у которых просто воровали кабели, меньше это дорого. Вот. Они довольно быстро свои коллекторы оснастили охраной сигнализации, собственно, у них это прекратилось. Ну и сейчас куда-либо залезть, это действительно очень большая проблема, и, как я сказал, это будет больно и дорого.
Ну, то есть в какой-то степени движение вот блогерства все-таки легализовало и перевело в на цивилизованные рельсы все это движение.
В общем, да. Ну, понятно, что люди, которым принципиально надо сделать это нелегально, они, конечно, останутся. И, наверное, заткнуть все дырки, к сожалению, невозможно. Но
главное, что очень... дали уже легальную альтернативу.
Да, безусловно. Потому что раньше и метрострой, и метрополитен, это были очень закрытые организации, и посторонне там это воспринималось как нечто странное, вообще непонятное, зачем пассажиру спускаться в туннель. Вот. Да даже и прессу в метрополитен неохотно пускали. А сейчас, как бы, дать то же самое пиар, он работает, показывает, какие у нас идут работы, что происходит в метрополитене, что происходит в метрострое, как это строится, и, в общем-то, это работает в общую большую копилку, ну, положительных таких впечатлений о стройкомплексе, вообще о стройке, которая ведется в Москве.
Саш, постепенно заканчивается наша программа. Не могу не спросить, у нас очень много сообщений, вопросов. Видел ли ты метро 2?
Всегда задают такие вопросы. Слушайте, на Википедии есть прекраснейшая статья на тему второго метрополитена. А что там, правда, что нет, каждый пускай решает за это самостоятельно. Но помните, товарищ майор не дремлет.
Но стоит отметить просто, что при строительстве новой линии всегда возводятся дополнительные тоннели, перегоны, места для отстоя поездов. И очень часто люди, когда видят какие-то неэксплуатируемые, проезжая на поезде, неэксплуатируемые какие-то ответвления, вот почему-то всегда возникают ассоциации с какими-то большими секретами.
Я тоже через это проходил. Если вот ехать от площади Революции, то современные пути идут в сторону Арбатской, а другие пути идут в сторону Александровского сада. Мне всегда казалось, что вот эти пути в сторону Александровского сада ведут обязательно в Кремль, и под Кремлем должна быть аж двухпутная целая подземная станция, дворец, построенный там в каких-то 40-х, ну, 30-х, вернее, года. Но все оказалось прозаичным, это всего лишь Александровский сад, служебная ветка, которая вот осталась в тех времен.
Скажи, пожалуйста, а есть ли у нас так называемые станции-призраки? Не в том смысле, что привидения, а станции, которые когда-то начинали строиться, и сейчас они заморожены или не эксплуатируются?
В Москве были две станции, которые находились в депо. Одна в депо Первомайская, в депо Измайлово, станция называлась Первомайская, вторая в депо Калужская. Они были закрыты при строительстве продлений этих линий. Они там существовали по несколько лет. И была станция Волоколамская, которая сейчас называется «Спартак», на перегоне между Тушинской и Щекинской. Она находится по Тушинскому аэродрому. И много, несколько десятков лет она существовала как станция «Призрак». Вот. И несколько лет назад она была достроена, когда ввели в эксплуатацию стадион «Спартак». И, собственно, сейчас там ведется застройка этого аэродрома уже живым комплексом. Поэтому станция была достроена и введена в эксплуатацию.
То есть о других каких-то вот таких недостроенных станциях, которые, допустим, как «Спартак» можно было бы интегрировать, таких уже нету?
Таких станций нету. Остались, скажем так, места, где можно станции достроить в дальнейшем при необходимости.
То есть это площадки, которые когда-то резервировались, но так и не были задействованы?
Да, либо на мелком заложении, либо на глубоком заложении. Это, грубо говоря, туннели, разведенные на определенное расстояние между ними, ровная прямая площадка, где в дальнейшем можно построить станцию. У нас за всю историю метро такой случай был пока единожды. Это станция Тверская, которая была введена в 79-м году. Она была построена без прекращения движения поездов на действующем перегоне между Маяковской и Театральной.
Навскидку еще вот какие-то такие известные перегоны можешь назвать?
Да, конечно. Это площадь Революции Курской, где предполагалось две станции, но в проекте осталась одна. Это станция будет пересадка на Китай-город. Очень нужная пересадка, но пока это, к сожалению, проект. Либо станция Суворовская на кольцевой линии между Новослободской и проспектом Мира. В дальнейшем будет пересадка на станцию Достоевская.
Ну, то есть это тоже пока исключительно вот как возможности, никаких планов не рассматривается?
Скажем так, они в планах как на какой-то очень удаленный срок есть. Станцию Суворовскую даже начинали строить, но учитывая то, что большая кольцевая линия проходит через одну станцию на Мариной Роще, соответственно, пока Суворовскую отодвинули тоже на непонятную перспективу.
В заключение, Саш, скажи, пожалуйста, что можно почитать любителям истории метро? Может быть, какие-то исследования, книги серьезные?
Книг по метрополитену, их не то чтобы очень много, но и немало. Либо техническая литература, и при том историческая серия там «Московский метрополитен 5 лет», где очень интересно описывается опыт строительства второй очереди. Uh-huh. Либо есть какая-нибудь книга, например, «Московский метрополитен 50 лет», где довольно подробно описывается текущее состояние дела в метрополитене, но на тот срок. Сейчас какой-то специфической литературы на самом деле мало. Либо есть отдельные статьи в журналах, типа журнала «Метро и туннели», либо, соответственно, интернет, где различные статьи, но в том числе мои, которые рассказываются о либо строительстве, либо эксплуатации.
Да, спасибо. Напоминаю, что в эфире программы «Большая стройка» был историк метро, блогер, исследователь столичной подземки Александр Попов. Саш, спасибо. До свидания.